Здравствуйте! В эфире очередной выпуск «Фанткаста». Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастики. Что было, что будет, чем сердце успокоится. С вами ведущий Василий Владимирский. И напоминаю, что наша передача выходит под эгидой Петербургской фантастической ассамблеи. Вы можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам или морально подписавшись на наш подкаст. На всякий случай вновь напоминаю и про нашу страничку на Boosty, где опубликованы не только все выпуски фанткаста, но и текстовые сценарии для тех, кому этот формат ближе. Чем больше подписчиков, тем больше шансов на развитие нашего скромного проекта. Ну а спонсор нашего настроения по-прежнему Александр Лебедев, дай ему бог здоровичка. И этот выпуск фанткаста у нас 30-й, в своем роде юбилейный. Следовательно, тему для него выбрать надо было такую, какую мы пока не затрагивали. Долго думал об этом, советовался с друзьями и коллегами и остановился на, что называется, авторском выпуске. Смотрите, до сих пор у нас был только один фанткаст о конкретном отдельно взятом писателе, о фантасте Викторе Пелевине. Если интересно, поищите и послушайте. Да, конечно, я пишу довольно много колонок и биографических очерков о писателях там от Борхеса и Вонегута до Брюса Стерлинга и Владимира Савченко. Но, как правило, именно пишу буквами. Что-то для мира фантастики, что-то для литературы журнала, что-то для Горького. Время от времени кого-нибудь из писателей мы с коллегами обсуждаем и голосом, но это тоже происходит на других площадках, например, в подкасте «Мир фантастики». То есть, в принципе, всякого такого материала через мои руки проходит много, но весь он идет не сюда, не в фанткаст. Однако этот выпуск у нас нетипичный, юбилейный, вот я и подумал, а почему бы не попробовать подробно поговорить о творчестве какого-нибудь крупного, заметного, современного фантаста, чтобы заодно и приличным человеком был, это, как вы понимаете, не всегда совпадает. Высказать, что называется, наболевшее. И первым делом в таких случаях мне почему-то в голову традиционно приходит Шамиль Идиатуллин. С одной стороны, все его книги я читал, многие перечитывал, некоторые даже понравились. С другой стороны, за последние 15 лет я уйму интервью Шамиля взял, да, и за рамками официальных бесед мы что только не обсуждали. Ну и с третьей стороны, вот только что мы вручили 11-ю ежегодную литературную премию «Новые горизонты», которую Сергеем Шикарем учредили в далеком и, как сейчас выясняется, благополучном 2013 году, а Шамиль Идиатуллин тогда стал нашим первым лауреатом с романом «Убыр». В общем, поводов полно, почему бы и не попробовать. Только сразу предупреждаю, не ждите опасного погружения в психоаналитические глубины, какого-то выворачивания творческих техник Шамиля наизнанку, а тем более интриг, скандалов, расследований. У нас тут другой формат, говорить буду об основных мотивах и о темах, которые связывают 11 романов писателя, две повести и кучку его рассказов. Возможно, профессиональным идиотулиноведом и вдохновенным идиотулинофилом этот выпуск покажется немного поверхностным. Зато, надеюсь, пригодится тем, кто знаком с корпусом текстов Шамиля, в прикуску, в приглядку, или там читал пару книжек, но тема ограничился. Ну и посмотрим, как пойдет. Если все нормально, попробуем сделать что-то подобное и о других наших живых классиках. Шамиль любит вспоминать, что его первый роман, позднее изданный под названием «Татарский удар», я завернул, когда работал в «Азбуке». Ничего подобного не помню, но вполне возможно. Самотеков в те блаженные времена было много, а я один. В итоге этот роман в 2005 году напечатали в издательстве «Крылов», где тогда крудился мой коллега Юрий Гаврюченков. И это, наверное, даже к лучшему. Позднее я его прочитал уже в книге. Задорный такой технотриллер, фантастика ближнего прицела, Россия и Татарстан в едином порыве побеждают в Третьей мировой войне и наносят поражение басурманам из Пентагона, ЦРУ и Совбеза ООН. Такая стебная полемика с Томом Клэнси, пародия на теории заговора, тогда казалось, что все это смешно. Хотя, видимо, казалось не всем, после 2005 года роман не переиздавался, найти его сейчас практически невозможно, разве что у букинистов или где-то в нелицензионной электронке. Но там, надо отметить, сразу была задана одна из важных для Идиатуллина тем, а именно конспирология. Недавно писал статью к юбилею Брюса Стерлинга, у него точно так же бросается в глаза эта увлеченность теориями заговора. Видимо, для писателей-фантастов профессиональная необходимость. В теории заговора веруешь? Верую, батюшка, проходи, наш человек. Но все не так, как кажется на самом деле. Миром управляют могущественные тайные силы. Привет, Филипп Дик, ты почти не изменился. Есть, однако, нюанс. С верой в глобальность заговора у Идиатуллина как раз все не очень хорошо. Как профессиональный журналист, Шамиль не просто предполагает, а твердо знает. Да, власть имущие всегда плетут какие-то интриги, устраивают рокировочки, подсиживают друг дружку, нещадно манипулируют обывателями и все такое прочее. Но в его реалистических книгах, романе «Бывшая Ленина» или «До февраля» это все такие тайны мадридского двора Мценского уезда, без особой тонкости и изобретательности, без, так сказать, макиавеллизма. В триллерах менее реалистических, более жанровых, в том же «Татарском ударе», «Повести светлая память» или недавно переизданной книжке «За старшего», сложность и изобретательность этой самой паутины интриг заметно растет, но в то же время пропорционально снижается достоверность. То есть понятно, что это такие правила игры, сюжетная условность, фабульная рамка, в пределах которой развивается действие. Но, конечно, бескомпромисснее всего автор именно в откровенно фантастических текстах. Например, в сатирической повести Идиатуллина «Эра Водолея», которая вышла в 2006 году, появляются натурально колхозные рептилоиды. А в рассказе «Это наша работа», который в 2023 публиковался в антологии Сергея Шикарева «Новое будущее», Идиатуллин натурально пересказывает мой любимый бородатый анекдот. Как избавиться от войн, насилия, несправедливости, установить мир и гармонию на Земле? Ну, есть два варианта – фантастический и реалистический. Фантастический – мы сами справимся, все исправим, и реалистический – прилетят пришельцы и всех нас спасут. Знаете, когда над этим парадоксом думал, пришло в голову, что подход Идиатуллина очень напоминает подход Умберто Эко, при том, что эстетически между двумя этими писателями ничего общего нет. С одной стороны, такой обостренный интерес к конспирологии как к историческому и психологическому феномену, с другой стороны, веры в теории заговора и у того, и у другого не на грош. На маятник Фуко мы, значит, ответили таким мощным татарским ударом. Но это все я сообразил и заметил позже. Так-то первой книгой и не рукописью Шамиля Идиатуллина, которую я прочитал, стал «СССР ТМ», роман, выходивший в азбуке в 2010-м. Как сейчас помню, книжка такая в суперобложке, серия «Русский проект». Тогда этих одноименных русских проектов было до дури, на самом деле. У Олмы, у Репова, но в азбуке, кажется, только Шамиль был опубликован в такой вот серии, что само по себе забавно. Но я о другом. Важно для нас то, что в романе «СССР ТМ» была впервые громко заявлена еще одна важная, ключевая тема всего творчества Идиатуллина, а именно тема преодоления ностальгии. Если помните, в этой книге в условные наши дни на новой экономической базе пытаются воссоздать советскую производственную утопию в одном отдельно взятом регионе и в одной отдельно взятой сфере. Сделать, наконец, все по уму, очистить от родимых пятен реального социализма, взять из советской практики все лучшее и отринуть, соответственно, все худшее. И какое-то время даже кажется, что дело идет на лад, что все получается, но потом эта утопия рушится, как водится, с треском и грохотом, погребая под собой своих архитекторов-идеалистов, а на ее развалинах, опять же, как водится, воцаряются совсем другие люди с другими жизненными приоритетами. Такая, в общем, прозрачная метафора всего советского проекта только в миниатюре, производственный роман с любовно-детективной драмой в качестве двигателя интриги. И, в общем, хорошо видно, как автор симпатизирует главному герою и как сочувствуют, соболезнуют краху дела всей его жизни. О последнем десятилетии советского проекта и реалистический роман «Город Брежнев». Только тут речь уже о настоящем СССР, в котором некоторые из нас успели пожить. Причем автор обильно использует автобиографический материал. Идиатуллин в подростковом возрасте живо учился как раз в Набережных Челнах, знает всю эту фактуру не понаслышке, и неудивительно, что обо всех этих людях он пишет с отчетливой симпатией. Ну, то есть бывает, конечно, что писатель люто бешено ненавидит тех, кто его в юности окружал, и норовит хоть в книге с ними поквитаться, но тут явно не тот случай. Ярче всего вот эта ностальгия проявилась, конечно, в романе «Возвращение пионера», напечатанном в 2021 году. Там, если кто не знает, советские школьники из 1985-го переносятся фантастическим образом опять-таки в условные наши дни. И вся драматургия, чуть менее чем полностью, построена на этом вот разительном контрасте между тогда и сейчас. При том, что все проблемы тогда Шамиль видит, не замазывает, напротив, расписывает подробно аршинными буквами русским по белому. Дело тут, в общем, простое, понятное. Идиатуллин меня на 4 года старше, и мы оба принадлежим к так называемому последнему советскому поколению. То есть оба успели взглянуть на СССР собственными глазами. Мне в 91-м году было 16 лет, Шамилю 20, Он успел повидать побольше, я поменьше, но достаточно, чтобы составить какое-то определенное мнение. И, в общем, достаточно, чтобы понять, по крайней мере, в позднем Советском Союзе все было дико перемешано, хорошее и плохое. С одной стороны, Стругацкий и Крапивин, с другой стороны, цензура и охота на самоиздатчиков. Совершенно искренние детские мечты о коммунизме и брылястые партноменклатурщики в президиумах. Дефицит, очереди, талоны и, с другой стороны, бесплатное образование. И так далее, и тому подобное. Есть о чем поностальгировать, но есть и от чего за голову в ужасе схватиться. Но главное, одно от другого тут не отделить, никак не сепарировать. Типа мальчики налево, девочки направо. Очень уж прочно все увязано. Вот это неразрешимое противоречие, мне кажется, Идиатуллина и триггерит не по-детски. С ним, с этим противоречием, он пытается разобраться в своих книгах. Ну и получает, конечно, за эту неопределенность плюхи и от фанатов СССР, где было самое вкусное в мире эскимо, и от тех, для кого Советский Союз – исключительная тюрьма народов, сплошной беспросветный кровавый гулаг. Ну, что тут делать? Ожидаемо, предсказуемо, логично. Я думаю, что Шамиль знал, на что шел. На рубеже 2011-2012 годов издательство «Азбука» затеяло занятный эксперимент. Оно выпустило два романа двух писателей под псевдонимами. Один писатель популярный, даже знаменитый, другой – подающий большие надежды новичок. Псевдонимы у обоих свеженькие, с иголочки, нигде раньше не светились. Угадай, дорогой читатель, где кто. Я в «Азбуке» тогда уже не работал, так что не могу понять, не могу сказать, чем был продиктован этот сомнительный маркетинговый фокус. Но факт тот, что почти одновременно в Петербурге вышли «Псоглавцы» Алексея Иванова под псевдонимом Алексей Маврин и «Убыр» Шамиля Идиатуллина под псевдонимом Наиль Измайлов. Что удивительно, «Псоглавцев» критики и читатели приняли, скажем, прямо без восторга, хотя мне как раз умеренно понравилось. Зато «Убыр» стал прямо событием-событием. По моим ощущениям, именно с него и началась настоящая популярность, настоящая литературная карьера Шамиля Идиатуллина. Книга эта любопытная во многих отношениях, но для нас сейчас важно, что в «Убыре» и его прямом продолжении, романе «Никто не умрет», автор, мне кажется, нащупал одну из главных своих сквозных тем. Что происходит в этой истории? Обычный татарский подросток пубертатного возраста, наш современник, внезапно обнаруживает, что вся его семья, его родители, славная веселая пара, люди, которым он полностью и безоговорочно доверял, внезапно превратились в чудовищ. Сестренка не изменилась, но сестренка ничем ему помочь особенно не может. Ничто, в общем, не предвещало таких изменений, никаких проблем не возникало, никаких звоночков не звучало, и вдруг они хотят его, фигурально выражаясь, сожрать. И вот теперь, значит, главный герой пытается как-то выжить один в большом городе, уцелеть и эти житейские проблемы разрулить. Отличная, очень наглядная и вполне прозрачная метафора взросления. Такой же переход из состояния в состояние, из мира в мир, происходит у Идиатуллина, например, в романе, а скорее в большой повести, это просто игра. То же самое «Возвращение пионера». А уж в «Городе Брежневе» взросление героя показано от души, во весь рост, реалистично, без всяких там глубокомысленных аллегорий. То есть нашего дорогого автора остро интересует, как меняется взгляд подростка на окружающий мир, на близких ему людей, на устройство общества. Шамиль крутит эту историю и так, и этак, подбирает разные сюжетные ключики, пробует разные подходы. Ну, не зря его не только «Новыми горизонтами» большой книгой наградили, но и на подростковую премию «Книгу.ру» дважды выдвигали. Так что, товарищи молодые взрослые, не зевайте, и это определенно ваш автор. И тут же, наверное, надо сказать о другой взаимосвязанной сквозной теме. Есть у Идиатуллина такой любимый, то есть регулярно повторяющийся, сюжетный ход. Семья дает трещину, начинает было по разным причинам разваливаться, но под давлением катастрофических внешних обстоятельств объединяется и дает отпор супостатам. Этот процесс наблюдаем и в двухтомном «Убыре», и в «Бывшей Ленина», и отчасти в «Городе Брежневе», и в других книжках. Ну, а если семья не сплачивается на фоне общего горя, если родные не находят друг для друга слов и времени, жди беды, закончится все трагически, как, например, в романе «До февраля». Такая вот у автора внутренняя этическая установка, железобетонная, хорошо проработанная, и он, так сказать, гнет свою линию. Очень скрепно, очень традиционно, очень по-нашему. Но есть, что называется, нюанс, причем нюанс хитрый. Фридрих Энгельс как-то сказал, что семья – это ячейка общества. Ну, он-то говорил об экономике, но в нашем нежно любимом СССР эту фразу растиражировали вне контекста. Так вот, у Шамиля Идиатуллина семья никакая не ячейка, но единственная опора в противостоянии с обществом, с социумом, с некомфортным окружающим миром вообще. Здоровая крепкая семья, напоминает нам писатель Идиатулин, по определению противостоит системе. Причем противостоит часто весьма эффективно. При ее участии, с ее поддержкой, можно и ушлых чиновников обыграть, и убрям и прям накидать по сапатке. Даже Муссолини не сумел победить итальянскую мафию, которая, напомню, предпочитает использовать в качестве самоназвания слово «фамилия», то есть, опять-таки, «семья». Что у нас осталось неохваченным из крупных произведений Идиатулина вне этой моей скороспелой систематизации? А остался роман «Последнее время». Такое эпическое героическое фэнтези, кажется, ничего подобного Шамиль никогда не писал, ни с чем не сопоставишь. Но на самом деле это иллюзия, что «Последнее время» стоит на отшибе. На самом деле оно вписывается в тренд прекрасно, только в другой тренд, о котором я еще не сказал. Смотрите, буквально с первой своей книги Идиатулин активно использует татарскую тему. Или его герой татарин, или действие разворачивается в Татарстане, часто прямо в Казани, или и то, и другое одновременно. Такая вот авторская метка, и это, мне кажется, очень хорошо. Сразу делает его прозу с одной стороны узнаваемой, а с другой стороны уникальной. Честно говоря, не вспомню вот так сходу ни одного современного отечественного писателя, и уж точно ни одного фантаста, который был бы так заворожен своей малой родиной и возвращался к этой теме в каждой новой книги. Даже Алексей Иванов далеко ушел от Урала, от своего любимого Пермского края. При этом Идиатулин не просто для пущего колорита вставляет какие-то татарские словечки, какие-то детали, которые смутно помнит по детским поездкам на деревню к бабушке. Он реально углубляет и расширяет свои знания, выискивает что-то новое. По татарскому и вообще по тюркскому фольклору, по языку, по этнографии, по истории. Без этого, например, не было бы никакого Убыра, где буквально вся фабула строится на не самых известных мотивах татарского фольклора. Да, и остальные книги Шамиля были бы, конечно, совершенно другими без этого. Припадать к корням, как выяснилось, очень полезное хобби. По крайней мере, полезное в случае Идиатулина. Где и как расселялись тюрки, как менялась их культура, как они в разные исторические периоды взаимодействовали с другими народами, чем отвечали соседям. Вот из этого припадения к корням в итоге и сгустилось, сконцентрировалось последнее время. И тут уже не очень важно, разворачивается ли действие романа в условном прошлом, в постапокалиптическом будущем или вообще в какой-то параллельной реальности. Главное, что основная фактура, сам материал, собран именно в результате этих вот поисков, этого ресерча. Ну а дальше из него можно лепить что угодно, хоть этнический хоррор, хоть ориентальное фэнтези, хоть реалистическую прозу. При должной сноровке, конечно, но как раз со сноровкой у Шамиля Идиатулина, как по мне, все отлично. Это, конечно, беглая классификация, на скорую руку, скорее заявка, такой первый подход к исследованию, первый драфт. Надеюсь, со временем найдутся профессиональные идиатулиноведы, которые разберут все эти темы и мотивы по косточкам, подробно, кропотливо и внимательно, не так, как я сейчас. Хотя, если судить по опыту, скорее нет, чем да. Планировать-то легко, но редко кто-то доводит замысел до какого-то финала, пусть даже промежуточного. Особенно это характерно для нашего горячего фантастического цеха. Но даже отталкиваясь от того, о чем мы сегодня говорили, уже можно набросать такой портрет писателя в зрелости. По крайней мере, грубый приблизительный эскиз портрета. И смотрите, какая интересная штука получается, если свести все эти линии в одну точку. Шамиль Идиатулин неравнодушен к конспирологии, но при этом в теории заговоров не верит, более того, время от времени пользуется случаем над ними позубоскалить. Он с ностальгией вспоминает СССР, но скорее как страну своего детства, и вообще отделяет мухи от котлет аккуратно, не страдает избирательной памятью. Его интересует природа взросления, а точнее говоря, шок от взросления. Он горячо топит за семейные ценности, но семья в его книгах – та институция, которая помогает уцелеть и победить в противостоянии с системой, с обществом, с целым миром. Наконец, он глубоко погружен в татарскую историю, в тюркскую культуру, хотя романы пишет на русском, то есть сплошные противоречия и парадоксы, ну, по крайней мере, так кажется. Однако тут есть одно большое «но». Помните, несколько лет назад было много разговоров о так называемых пакетных убеждениях. Мол, убеждения люди сейчас принимают сразу целым пакетом, целым блоком, без особого разбора. Любишь кататься, люби и саночки возить, любишь медок, люби и холодок, любишь тепло, терпи и дым, всякое такое. Так вот, у Идиатулина с пакетными убеждениями прямо беда. У него свое собственное мировоззрение, уникальное, ни у кого больше такого нет, и не определишь, к кому он по взглядам ближе. Но это на самом деле не исключение. Если говорить о литературном цехе, это скорее правило. если покопаться, то так почти у каждого крупного прозаика. Они редко укладываются в шаблон, редко следуют общепринятым нормам. Они одновременно и новаторы, и консерваторы, в чем-то правые, в чем-то левые, где-то элитаристы, где-то демократы. И так почти у всех, от Михаила Булгакова до Роберта Хайнлайна, от Василия Аксенова до Алана Мура. Исключения можно пересчитать по пальцам. Приличный писатель не продвигает готовое мировоззрение, готовую систему ценностей, а предлагает какую-то свою, часто внутренне противоречивую, парадоксальную. Приживется или нет, зависит уже от читателей. На самом деле, я не уверен, что это напрямую соотносится с масштабом литературного дарования, но здесь Шамиль Идиатуллин оказался хорошей компанией. И в один пакет он точно не поместится, заявляя авторитетно, как петербуржец. На самом деле, это, конечно, далеко не все, что можно сказать о сочинениях Шамиля. О стилистике Идиатуллина мы не поговорили, об особенностях композиции его прозы, о типичных героях и много еще о чем. Но время наше ограничено, оставим все это специалистам, которые, хочу надеяться, когда-нибудь изучат его книги под микроскопом, если повезет, даже не посмертно. Ну, а я в ожидании этих светлых времен закругляюсь. Спасибо всем, кто слушал, и оставайтесь на нашей волне. Традиционно напоминаю, что с вами был Фандкаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте подписываться и донатить, ну и, само собой, присоединяйтесь к нашему Бусти. Всего вам наилучшего, берегите себя, и до новых встреч в эфире, друзья.